Всем-всем привет! Мы продолжаем. На очереди у нас бизнес-урок с Алексом Иновским. Мы читаем книжку Коносути Матсусито «Принципы успеха». Алекс?
Привет, меня слышно?
Да, отлично слышно.
Супер, давайте начинаем.
Продолжим читать. Мы остановились на 38-й странице. Я буду читать. «Потому, каких людей вы набрали, можно судить, станут они активом или балластом. При правильных вычислениях 1 плюс 1 равно 2. Но когда речь идет о людях, все зависит от того, как вы их комбинируете. Так что 1 плюс 1 может получить и 3, и даже 5. По тем же причинам, если комбинация плоха, то 1 плюс 1 может стать нулем или даже отрицательной величиной. При найме и назначении на должность важно учитывать не только индивидуальные способности, но и то, как плоды будут приносить комбинации этих способностей.
Каждый человек в организации, в бизнесе, он приносит или прибыль, или убыток. Есть такие прибыльные люди, а есть убыточные люди. Вот, например, бывают случаи, когда человек работает хорошо, а ведет себя плохо. Ну, вносит какую-то смуту в коллектив, портит всем настроение. И, в общем-то, он как бы своей производительностью вроде бы приносит прибыль, а настроение, которое он привносит в коллектив, оно приносит убыток. И плюс на минус дает минус. В принципе, нужно смотреть на каждого человека как на источник плюса или источник минуса. Он делает организацию сильнее или слабее.
Алекс, а что ты ставишь на первое место? Способности профессионального человека или то, что он является или не является командным игроком? Или какой-то баланс тоже?
Как? Да, и то, и другое должно быть. Если он командный игрок, но ничего не умеет, то в чем тогда польза? Он же что-то за свои усилия хочет, какое-то вознаграждение. А вознаграждение это же всегда вот прибыль или доход, который организация получила, его нужно разделить между всеми участниками. Дальше какой вклад он вложил в общее дело? Если он просто вот такой хороший командный игрок, послушный. Ну, так а в чем его игра заключалась? Нужно быть и командным игроком, и хорошо играть на своей позиции какой-то. Mm-hmm. Если я сейчас приду в сборную Бразилии по футболу и скажу, я самый послушный в мире человек, поставьте меня на ворота, я буду...
Друзья, мы продолжаем. Технические вопросы. Саша, продолжаем диалог.
Я готов. На чем остановились?
Алекс, мы читаем книгу на 39-й странице.
А, хорошо.
А на вопрос не хочешь ответить? Есть Александр, он задавал еще до того, как вылетели.
Какой вопрос, я не помню.
Ну, вопрос голосом, нет. Просто была запись, была очередь на микрофон. Вот я Александра вижу сейчас в списке. То есть я могу его подключить.
А, хорошо.
Да?
Александр, в эфире.
Алло, Алекс.
Да.
Привет.
Привет.
Привет. Это Александр. Я хочу задать такой вопрос. Ты позиционируешь себя лидером, и мне бы было интересно узнать, как твои лидерские качества сказываются на твои взаимоотношения с женой. Не подавляешь ли ты ее?
Ну, давай скажем, женщиной. Не женой, а женщиной. Я не люблю быть лидером в доме. Я лидер в делах, а в доме я на вторых ролях, не на первых.
Является твоей музой, твоей как бы, ну, вдохновляющей силой или нет?
Еще раз, я не услышал вопрос.
Твоя женщина является твоей музой?
Она вдохновляет тебя? Муза это что? Я не знаю таких сложностей.
Муза, ну, муза это как бы твоей стимулирующей силы, заставляющей тебя двигаться в качестве, ну и в лидерских своих начинаниях, и в том числе в семейных отношениях с детьми.
Да, является.
Ага. Как бы она тебя поддерживает вот во всех твоих начинаниях?
Да, во всех.
Ну, в принципе, все. Вопросов у меня больше нет. Спасибо большое.
Миша Кирсанов хочет задать вопрос.
Алекс, привет.
Привет, Миша.
Вот, наконец дошли до этого вопроса. У меня с мотивацией вопрос. Уже последние 12 лет я и хочу миллионы долларов, и вот как-то их лень не только достигать, но и лень иметь даже. И в связи с этим цель достигается, но медленно. Продвижение есть, но темп такой, оставляет желать лучшего. Вот как можно это решить?
Да ты не хочешь на самом деле.
А почему?
Если бы ты хотел, никакого конфликта бы не было.
Да, почему опять постоянно вновь и вновь возникает этот вопрос? Все-таки я хочу, все-таки опять я хочу, и опять я хочу, опять я хочу. Ну и опять не хочу тоже.
Ну мы все состоим из двух сил, которые борются внутри нас. Они у тебя где-то так друг друга аннулируют, эти силы.
Есть такое.
Бывает, да, такое, это когда...
Проблема. Да. И на это сжирается куча энергии.
Да никакой проблемы нет. Почему ты считаешь, что это проблема?
Ну, потому что мне бы хотелось некую цельность в этом вопросе иметь.
Целостность?
Целостность, цельность, да. Мне не нравится, что этот конфликт есть. Хотя он помогает в чем-то, он двигает куда-то, но mm-hmm. я по пути достигаю какие-то другие вещи, интересные тоже. Но сам по себе он меня не радует. Я бы предпочел иметь мотивацию по-другому устроенную. Не из-за того, что у меня попу колет, а из-за того, что мне что-то нравится делать.
А этот конфликт колет. А как бы ты предпочел? Как бы ты предпочел?
Предпочел что именно? Мотивацию иметь? Или что?
Сейчас, секундочку.
Так меня слышно? Я тут переключил микрофон.
Да, слышно, но вот чуть-чуть подальше от микрофончика постарайся говорить.
Да, я слышу.
Вот так?
Угу.
Ага, хорошо. Предпочел бы что именно? Чтобы как был, как у меня должна быть устроена мотивация?
Да.
Я бы хотел,
ну, ты говоришь, что-то происходит, что тебе не нравится. А как, чтобы тебе нравилось?
Мне нравится, чтобы...
Тебя как-то сейчас, вот ты так устроен, и вот ты сам себе не нравишься.
Опа. Я себе в целом нравлюсь, но вот мне не нравится то, что есть этот конфликт, он во мне не нравится. Не нравится то, что я его никак не могу решить 12 лет. Я обычно привык, что проблемы у меня решаются достаточно быстро, а это одна из очень немногих проблем, которые до сих пор не решены. Поэтому я ищу
способы
решить.
Давай глубже рассуждать.
Давай.
Так, надо глубже разобраться. В чем проблема? Что бы ты хотел? Опиши ситуацию идеальную.
идеальная ситуация в том, чтобы я как-то определил все-таки, я хочу их или не хочу. Потому что, с одной стороны, у меня постоянно колет желание, что я это хочу, мне это надо. Какие-то позывы туда происходят, я делаю какие-то действия. А с другой стороны, с не меньшим упорством происходит то, что что-то тянет назад. То есть это как давить на газ и на тормоз одновременно. Вот как будет себя вести машина, когда это происходит?
Я как бы все время... Ты сам как считаешь? Как ты сам считаешь, в чем проблема?
Ну, у меня есть предположение одно, то, что как бы вот такой конфликт, он позволяет выбирать только самое лучшее и не тратить энергию на что-то, что более низкого уровня. И, может быть, этот конфликт, он позволяет прорваться к каким-то большим ценностям, чем деньги. Но это все такое немножко умственное предположение. Оно не позволяет решить этот конфликт достаточно. Чуть-чуть снизить остроту, но не более.
Ну а что плохого в этом конфликте?
Плохое то, что он меня время от времени, по крайней мере, кидает в депрессию, и я вместо того, чтобы радостно чем-то заниматься, вместо этого я трачу энергию на опять и опять на его решение. Вот что мне не нравится.
А в депрессии что ты делаешь, когда ты в депрессии?
Ничего не делаю, лежу и так в лучшем случае медитирую, в худшем случае сплю. Или просто ничего не делаю, отдыхаю. Ну, я ничего против этого не имею само по себе. Это тоже, в общем-то, дело хорошее, но больше мне нравится, когда у меня активное состояние. И я делаю что-то радостно, горю. И горю, эта энергия, она движет меня куда-то. Я делаю какие-то дела, которые интересны и которые полезны мне и другим людям.
Ну, судя по всему, просто миллион долларов – это не твое предназначение.
Да, прикольно. Да, но почему при этом 12 лет я опять и опять об этом думаю, и это для меня эмоционально
значит? Потому что тебе же засорило общество, голову засорило этим миллионом. Ты же вырос, сколько тебе сейчас лет? Ты вырос...
33.
В этой... 33, да. Ты как раз вырос, когда началась перестройка, и там было модно. Ты видел это все по телевизору.
У меня нету телевизора.
Тебе очень как маленькому мальчику...
У меня не было телевизора уже лет 15, наверное. Нет его у меня.
Ну откуда тебе пришла эта идея миллион долларов? Зачем она тебе нужна?
Ну, именно миллион долларов не знаю, но торговать я начал в 6 лет, и в 13 лет я начал заниматься бизнесом, мне это было интересно, и сейчас это интересно. И зачем мне не нужно? Ну, цель, то зачем, оно менялось. Ну, материальная жизнь, она в какой-то мере мне интересна тоже. Я хочу понять, увидеть, прочувствовать этот, получить этот опыт на каких-то других уровнях, чем у меня было до сих пор. Какие-то уровни я уже исследовал. Хочется еще какие-то исследовать. Это раз. Во-вторых, у меня есть подозрение, что это не важно. Я хочу себе доказать, да, это не важно. Получить, убедиться. Поставить галочку. И показать другим, почему это не важно, объяснить им. Потому что если я сам пойму, я смогу другим объяснить. Чтобы они не парились на эту тему. Вот в деталях вот прочувствовать, вот познать вот то, что называется. А не просто интеллектуально это. Ну и кроме того, это может способствовать реализации каких-то из моих желаний. Это не самая главная причина, зачем эти миллионы, но это может способствовать, облегчить несколько.
Угу. Ну и что ты сам собираешься делать?
Ну, пока я вот в таком режиме живу, развиваюсь, достигаю чего-то там время от времени, даже несмотря на этот конфликт, пытаюсь его решать разными способами, мучаю разных людей на эту тему по мере возможности. Ну, таких людей все меньше и меньше, кого я могу мучить, потому что как бы мало людей, которые способны решать реально проблемы какие-то. Лучше, по крайней мере, чем это делаю я. Но все-таки я пытаюсь находить таких людей и их мучить на эту тему. Вот. Но если не придет какое-то решение конкретное, то я просто буду продолжать двигаться так, как двигался до сих пор.
А что ты больше всего любишь делать?
Ну, есть несколько вещей, которые я очень люблю делать, наверное. Но их я люблю делать, наверное, не всегда. То есть это в разные моменты люблю делать разные вещи. Мне очень нравится решать проблемы людей, которые люди сами не могут решить эмоционального характера и в личной жизни. Я их консультирую. Делаю это в основном бесплатно в последнее время. Раньше делал это за деньги и пишу книжку по решению проблем, соответственно. Мне нравится заниматься маркетингом время от времени, интернет-маркетингом. Мне нравится общаться с людьми и чатом, и вживую, и давать им какую-то ценность. То есть вот вдохновлять и показывать что-то, чего они раньше не видели, новые углы зрения давать, это мне нравится. Мне очень нравится, когда мне чешут спину, нравится лежать в ванной, в теплой. Нравится общаться с детьми иногда.
А какое это все к миллиону отношение имеет? Нахрена тебе миллион нужен?
Миллион.
Хочешь крутым быть, хочешь, чтобы девушка тебя любила? Она тебя таким, как ты есть, не любит?
Ну, это способствующий фактор, скажем так. Таким, какой есть, ну, любит, в общем-то. Но немножко это тоже
помогает. Ну, от нуля до десяти, насколько тебя любит девушка твоя сейчас? Без миллиона. И насколько бы она тебя с миллионом любила?
Скажем так, есть много девушек, которые меня любят без миллиона, достаточно сильно, ну, там, скажем, на 7 или на 6 или на 8. Но это не совсем те девушки, которые бы мне хотелось, а те девушки, которые мне хочется, они вот с другими.
Они все миллион хотят.
Ну, в общем, да.
Так часто. Тебе просто лечить?
Все не знаю. Насчет все не знаю. Насчет все не знаю, потому что не проверял пока.
Так, но девушка, подожди, это не самое главное. Ты любишь девушку или девушек, которым нравится больше твой миллион будущий, чем ты сам, да?
Нет. Я думаю, что ты слишком на это акцент делаешь. Это только
нет,
один
подожди,
из факторов.
Может быть, я спрашиваю. Я просто спрашиваю, я не делаю акцент, я пытаюсь разобраться.
Окей. Ну, я не считаю, что это самый главный фактор или очень даже важный фактор вот в этом
ну,
деле.
Для чего еще мужчине нужен миллион?
Ну, это способствующий фактор. То есть это будет способствовать в том числе там отношениям с девушками. Это как смазка в автомобиле.
Без смазки работает. Ты творческий человек, насколько я тебя понимаю. То есть ты любишь творить, создавать, помогать людям,
люблю.
Правильно?
Да.
Ну, да. Ну, так а миллион причем? Ну, если люди заплатили миллион, хорошо, они заплатили, тоже хорошо.
Хорошо, да. Но зачем миллион? Я думаю, что там есть вот желание исследовать этот область, вот, получить этот опыт, когда он есть. Вот какая-то жизнь, когда есть этот миллион. Мне это интересно, мне это давно интересно. 12 лет, скажем, или даже больше.
Угу.
Я этого опыта до сих пор пока в полном объеме не имел. Кусочек опыта имел. Мне очень понравилось. Но я хочу ее до конца доесть.
Ты понимаешь, конечно же, когда у тебя есть миллион, это определенный опыт. Это ты правильно говоришь. Но вопрос, что тебе заплатить нужно будет за этот опыт? ты вот зациклишься сейчас, и потому что этот опыт, я тебе скажу честно, он очень примитивный. Но опять же, если тебе сильно хочется его самому получить, то ну, я, например, всегда жил по принципу, что хочу, то делаю. Но просто, знаешь, положить огромное количество энергии для того, чтобы получить такой примитивный опыт. Хотя, с другой стороны, это я тебе говорю, что этот опыт примитивный.
Для меня это точка роста, ну, понимаешь, просто... через вот до сих пор, по крайней мере, через деньги я узнавал кучу всего интересного. То есть я зарабатывал даже когда очень маленькие деньги, но то, как мне удавалось их зарабатывать, я открывал жизнь, это очень интенсивный опыт исследования. Когда у меня стало получаться больше денег, ну, существенно больше, скажем так, я с тобой согласен, то есть сами плоды этого, они не оказались сверхкруты там и интересны. Но вот то, пока как я их достигал, вот это вот очень было интересно. И мне интересно найти инструменты, которыми делаются еще большие деньги. Вот порядка десятков миллионов долларов, мне это интересно. И вот, может быть, вот ради вот этих инструментов...
А если бы ты жил в обществе, где не было бы денег, чем бы ты занимался?
А смотря как оно было бы устроено. Если, смотря как вот делалось бы классно, то, что сейчас делается с помощью...
Каждый занимается тем, чем он любит.
Окей. Вопрос не в том, чем каждый занимается, а как решаются вопросы, которые сейчас решаются с помощью денег. То есть вопросы распределения, вопрос сколько кому чего потреблять, вопросы кому что делать. Ну, кому что делать, понятно. То, что хочет, то и делает. Вопрос, кто на что влияет и как люди взаимодействуют. Ну вот мне не совсем понятно, как бы это общество работало, если только не все просветленные. Вот когда все просветленные, мне понятно, как оно работает. Поэтому этот вопрос несколько абстрактный. Вот если есть там конкретные механизмы, как это все происходит, я бы вот с учетом этих механизмов, наверное, имел какие-то занятия.
Ну а вот миллион тебе нужен для чего? Чтобы какую-то власть приобрести или чтобы купить какую-то машину, какую, которая у тебя
есть? Власть не нужна? Нет, машина это
или мелочи. Или вторую кровать, или третью подушку? Зачем миллион?
Кровати и подушек не хватает.
Чего скажем, не хватает тебе?
Материальные вещи, которые я, возможно, куплю там, на какую-то часть этого миллиона, это ну неплохо. Но это далеко не главная мотивация. То есть это просто цветы на обочине, то, что называется. Вот иду по дороге, и что-то выросло, понюхал, понравилось. Главное, это, вот ты правильно сказал, мне нужна власть для того, чтобы делать какие-то изменения в мире. И, на мой взгляд...
Вот мы сейчас докопались, это важно. То есть тебе деньги не нужны для того, чтобы купить какую-то машину, которую у тебя нет, или самолет?
Ну, можно. Это можно, это поможет немножечко. Это как дополнительные преимущества тоже играет.
Но тебя это не делает несчастным сейчас. То, чего, чего-то не хватает.
Нет, несчастным мне это ни в коем случае не делает.
Ну, ты материально в достатке. Не в шоколаде, но в достатке.
Да, да, да. Да. Не страдаю.
То есть тебе миллион нужен для власти?
Да, это основное. Причем власть не сама по себе, а власть как возможность влияния на мировые процессы, сдвигания их в нужном, в интересном для меня направлении.
Ну, миллион вообще никак, с миллионом ты никак не будешь влиять на мировые процессы.
Вот тут не согласен. Дело в том, что я по своему характеру, я как-то делаю вещи очень эффективно, то есть я когда что-то вкладываю, я немножечко вкладываю и стараюсь получать очень большие результаты, поэтому тут может даже играть роль не столько затраты этих миллионов, сколько их наличие, то есть как фактор вот и психологический, и пиарный, там еще какие-то моменты, это как катализатор они могут выступать, это как, не знаю, магический артефакт, который что-то меняет в моем окружении, в моей жизни, в моей психологии. И достигать уже конкретно.
А если бы ты мог иметь власть без миллиона и влиять на мировые процессы, на мир, ты бы как тебе вот такой вариант?
Это тоже интересно.
Два варианта. Первый вариант, у тебя есть миллион, и ты не влияешь на процессы. А второй вариант, нет миллиона, но влияешь.
Знаешь, вот если, допустим, у меня, ну, немножко побольше там денег было бы, чем сейчас, то лично мне, вот для личного потребления этого бы хватило. А дальше все остальное, я бы предпочел, чтобы не я владел этим миллионом, а некая организация, на которую я имею достаточно плотное влияние, чтобы можно было реализовать проекты, какие-то вещи, которые мне кажутся важными. Это раз. И, во-вторых, через эту организацию иметь влияние на мировые процессы. Вот это для меня было бы идеально. И безопасно, и в то же время реализует то, что я хочу.
Угу. Ну, университет, ты считаешь, наш может влиять на мировые процессы?
Ну, прямо сейчас не очень, а в перспективе, если все хорошо разовьется, то может.
Ну, давай присоединяйся и влияй на мировые процессы.
Да, я присоединяюсь и уже активно стараюсь участвовать в том, что мне интересно. Немножко еще более плотное. Ну, как немножко, то есть, вот примерно то влияние, которое имеет ты на университет, вот мне бы достаточно было иметь для того, чтобы вот чувствовать, ну, вот эту потребность удовлетворенной.
Ну я же не из-за миллионов имею это.
Да, не из-за миллионов. Я просто говорю для примера, чтобы ты понял. Вот,
так может лучше тебе развивать личностные качества, чем стремиться к миллиону?
Ну, они развиваются сами по себе.
Это же надежнее, кстати, эти цифры, потому что миллион можно заработать и потерять.
Можно.
А вот мне личность, если устроить. Ты развил, то это потерять нельзя.
Да, дело в том, что вот я не очень гонюсь за тем, чтобы владеть этим миллионом. Мне важнее его достичь, поставить галочку, получить этот опыт, осознать, что я это могу сделать еще раз и в любой момент, и с этой позиции двигаться дальше. И вот эти инструменты, они уже будут наработаны, чтобы использовать их для чего-то еще. То есть меня не пугает то, что я могу его потерять. Для меня это достижение, оно равнозначно достижению личностных качеств. Вот это самое главное.
Ну, мое мнение, стремиться к миллиону – это глупость. Ну, я бы, вот с моим опытом сегодняшним, я бы советовал бы все, абсолютно всю энергию вкладывать в развитие души, ума и тела.
Я думаю, для тебя это уже не актуально, потому что ты это сделал, и тебе действительно актуальнее всего вкладывать энергию именно туда.
Я это сделал не потому, что я цели ставил. У меня просто так сложилось, так получилось случайно. Я не ставил цели.
Окей.
Поэтому но, вот мнение, просто тебе говорю, мнение.
Оно удовлетворено.
Знаешь, ты вкладываешься во что-то, но есть... Можно вкладываться во что-то временное, можно вкладываться во что-то вечное.
Ты прав, но я с этим не спорю. Слушал, просто, говорил. Да, я не спорю, просто мне
вкладываться
кажется,
что... Вкладываться в личностное развитие – это вечное, потому что ты развиваешь душу, это главное, у тебя развивать душу, а для развития души тебе нужно развивать тело и ум. То есть ум и тело помогают развитию души, главное – душа.
Я с тобой согласен, просто мне, на мой взгляд, вот то, что я стремлюсь к миллиону, это тоже есть развитие души моей. Это никак не противоречит, это составная часть. И вопрос только в том, какое место это будет занимать и как это делать, вот каким путем оптимально пройти к моему развитию души, в том числе с помощью использования денег. Вот у меня так стоит этот вопрос. И это абсолютно не противоречит тому, что ты говоришь. Можно рассматривать макроуровень, то есть вот стратегически там на перспективу 100 лет, допустим, это развитие души и есть. А вот тактически, вот в том числе меня через это, можно развивать душу там, чиня автомобили, можно сидя, медитируя на берегу моря, можно, бултыхаясь в помойке, тоже развивать душу, можно зарабатывать деньги.
Нет, душу развивает, когда ты развиваешь душу, когда ты отдаешь обществу.
Ну, я не согласен.
Потому
я
что, думаю, что развитие души, оно там постоянные два этапа происходят. Это этап даже не этапа, а из двух составляющих состоит развитие души. Это получение и отдача. Без отдачи невозможно развивать душу и без получения. То есть получение – это обучение, например, наш университет, классы, книги, общение с учителями – это получение. А дальше, после того, как ты получил, ты отдаешь обществу.
Ну, на мой взгляд, ты несколько узкую схему взял. На мой взгляд, реальность шире, чем вот эта схема, чем отдача и получение. То есть обучение происходит не... обучение и рост души происходит через все вообще. Бог нам дает всю жизнь, чтобы мы обучались, и любой элемент того, что с нами происходит, любой абсолютный опыт, он в какой-то части нам нужен для того, чтобы наша душа росла, получала какой-то опыт и
да, но рост. Это весь опыт, это вот этот опыт, это получение. А теперь есть отдача.
Ну, отдача это тоже получение.
Я глубоко убежден в том, что любая депрессия, любая, это потому что человек недостаточно отдает.
Ну, получил, я трачу больше, там 95% времени на то, чтобы что-то с кем-то поделиться. В принципе, я не знаю, мне не хочется больше делиться. Есть какие-то пределы, больше которого мне не хочется. Это не доставляет мне счастья делиться. Ну, 95% нормально. 90-95%.
Ну, откуда тогда возникает депрессия?
Депрессия, когда я делаю что-то, ну, что...
Плохое настроение, давай не будем таким словом
называть. Плохое настроение – это другое. Потому что депрессия может быть низкий тонус. Я не хочу ничего делать, я не могу ничего делать, энергии вообще нет, у меня кидают на постель. И я лежу пластом, но это не значит, что я себя плохо чувствую, это ну, просто нет энергии. Вот как-то так. Я не испытываю каких-то негативных эмоций чаще всего, там ни печали, ни апатии, ни тоски, ни грусти, ничего такого. Просто нет энергии. Но это бывает, когда я делаю что-то не то, или мне нужно что-то переварить, и как-то стать более тонким, что ли, приблизиться, послушать свою... какие-то более глубокие слои. Вот обычно так бывает. Mm-hmm. Ну или конфликт какой-то решить.
Понятно. Ну хорошо, поговорили, может быть, что-то выяснили. Продолжим. Uh-huh. Это не одного раза разговор.
Ладно, спасибо.
Алекс, у нас Светлана Давай. Кузнецова очень-очень хочет...
Пожалуйста.
Включите микрофончик.
Алло? Алло?
Привет, Света. Да, привет.
Добрый, радостный вечер. Приветствую всех и привет, Алекс. У меня вот сейчас разговор, который состоялся, натолкнул на такую мысль, скорее, вот я вспомнила фразу, что наши доходы, соизмеримы нашему личностному развитию. Как ты, Алекс, считаешь, это так? И можем ли мы стать ну, богатыми людьми, скажем так, ну, развиваясь и совершенствуясь?
Угу. Я вообще считаю, что богатство – это плохо. Это неправильно. Поэтому я как бы я лично стал богатым благодаря личностному развитию, да. Но сейчас я пришел к тому, что это неправильно.
А как же материальный достаток?
Достаток и богатство – это разные вещи. Я за материальный достаток, но я против богатства.
А что для тебя богатство тогда? То есть
как? Я за богатство, если все. Угу. Если все в этом состоянии находятся. И причем я не за абсолютное равенство, я за то, чтобы в обществе были какие-то градации. Ну, может быть, чтобы в обществе максимум самый богатый, у самого богатого было там, в 5 раз больше зарплаты, чем у самого бедного, но не больше. То есть, если у самого бедного $1000, у самого богатого 5000. Я против того, чтобы богатство, чтобы у одного были там десятки миллионов или миллиарды, а другие, а в Африке люди с голода умирали, дети. Для меня это кажется крайне несправедливым.
Я рассматривала вот богатство.
Я знаю лично очень много богатых людей, лично очень многих миллиардеров долларовых. 3-долларовых миллиардеров очень близко знаком. Ну, близко это в течение 3 лет каждый день общался. И они обычные люди. У них ничего такого особенного нет, чтобы вот за их какие-то заслуги иметь миллиарды, а другие там по ним мухи в Африке ползают. Это просто определенный какой-то там талант, они родились с ним, это заслуга Бога, это вообще, поэтому это не им деньги должны принадлежать, а Богу. А если ты обратишься к Богу, вот, например, у тебя $1 миллиард, потому что тебе Бог дал какой-то определенный талант что-то сделать. Ты говоришь: Бог, я же понимаю, что это не я, это ты. Ну, как Моцарт тоже вот говорил: Бог, это не я, не я написал эту симфонию, я же знаю, что я обычный человек, это ты написал через меня. Так что мне делать с этими деньгами, если спросить Бога? Потому что, ну, ты дал мне талант, я же такой, как все, я же понимаю, ничего-то во мне особенного нет. И в туалет хожу, и как все, и обычный человек. Так Бог скажет: ты это богатство должен распределить среди общества, в котором ты живешь. Потому что люди рождаются с меньшим талантом. Ну, ничего страшного, они тоже должны нормально жить.
Понятно. Я с богатством рассматривала с другой точки, как вот богатство не только материальное, но и богатство духовное. Значит, я неправильно, как бы вот, ну, скажем так, это слово отложилось у меня, да, вот в моих мыслях. Я почему-то так рассматривала.
Так спроси еще раз вопрос, как ты.
Я, значит, что хочу сказать, да, вот я учусь еще формулировать свои мысли, четко выражаться.
Да, мы все учимся, я тоже учусь формулировать свои мысли. И буду всю жизнь учиться, и эту, и следующую жизнь.
Вот я понимаю так, когда у человека достаточно денег, он может больше добрых дел сделать, да? Вот если, к примеру, даже взять наш университет.
Я богатых людей, всех, которые знаю, они совсем, почти всех, им очень мало добрых дел сделают, в основном злые дела.
То есть именно богатые люди, да, они делают.
Ага. Ага.
А как это назвать? Сказки. Миллионер.
Сказки вам рассказали, сказки какие-то там в сетевом маркетинге.
А миллионер — это богатый человек? Миллионер. Если человек, допустим.
В Америке это даже сейчас не считается богатым.
Угу. Это не считается. А вот, ну тогда это богатый, это сколько?
Ну, богатый — это там $20 миллионов и больше.
Угу. Значит, вот тогда мне непонятно. Значит, ну миллионер же это он тоже, ну, для большинства людей, которые мало зарабатывают, ведь миллионер он тоже богатый.
Ну, конечно, для мухи и там крыса – это большое животное.
А достаток, вот если финансовый такой достаток, это тогда сколько, это как понимать?
Достаток – это когда тебе достаточно. Когда вот достаточно. Хочется кушать – ты поела, хочется спать – ты поспала, хочется любви – ты у тебя рядом с тобой любящий человек.
Угу.
Хочется отдохнуть, поехать там на 3 недели, ты поехала. Достаточно, когда тебе.
А если я много...
Хочется соли, есть соль, хочется сахара, есть сахар.
А если я хочу открыть школу успеха, да, и вот мне
нужны
деньги для
того... Ну вот, мы открыли школу успеха, ничего, никаких денег не нужно. Там, я вот сейчас $500 в месяц плачу за вебинар, Ну, еще там какие-то, ну, максимум до $1000 все расходы университета сейчас. 200 человек работают бесплатно, потому что, ну, потому что вдохновляет их. Потому что делаем что-то, которое, что-то выше денег. Есть что-то, есть вещи выше денег. Вот мы делаем то, что выше денег.
Ну, а если у меня реальные формы есть проведения неких мероприятий, да, ну, скажем, не в онлайн, а вообще, и мне реально не хватает денег, и я знаю, что будет у меня больше денег, я быстрее реализую свои возможности.
Каким образом? Если ты сильный тренер, значит, обратись в тренинговые. Есть такая профессия, организаторы семинаров. Они ищут сильных тренеров, чтобы зарабатывать деньги. Они организовывают, приглашают, платят гонорар какой-то.
Нет, мне это не устраивает, мне немножко другое, как бы не чисто вот так, такая форма. Понятно. Вот мне хотелось бы добрыми делами, вообще реально, вот служение людям, заработать, ну, я теперь не знаю даже, как сказать. Ну,
служением людям не заработаешь большие деньги.
Не заработаешь через...
Да, а зачем большие деньги служением людям тебе нужны?
Ну, и тоже большие деньги, тоже понятие. Вот сейчас...
Нет, смотри, хочется... опять же, это тоже, смотри, Билл Гейтс создал компьютер. Это, если это посчитать, что это служение людям, можно заработать большие деньги.
То есть люди сейчас все пользуются?
Да, придумай что-то, заработай большие деньги.
Ну, просто как получается, как аппетит приходит. Раньше я хотела, допустим, я вот не москвичка была, да, хотела здесь жилье. Ну, потому что элементарно надо было жить. Теперь я хочу другое. Я развиваюсь, я занимаюсь, я делаю добрые дела. И в то же время у меня как-то мой незаметно растет, ну, достаток мой. Но мне уже хочется большего, допустим, да, я хочу уже дом построить.
А после дома что ты захочешь?
А после дома хочу поездить, ну, не после, а все параллельно, хочу поездить по миру, и вот, да, моя мечта – это тренер, ну, такого вот масштаба очень, вот, тренер успеха, вот, и тренинги, семинары проводить.
Угу. Ну, вот. Возможно, все, проводи хорошие тренинги. Вот, для этого... Энтони Робинс, мой учитель, сейчас проводил тренинг в Риме, 7000 человек.
Здорово.
Да, там, по-моему, по $1000, да, представь себе, 7 тысяч на 1000, то есть 7 миллионов долларов за 3 дня.
Ну, мне как-то деньги не особо, честно, вот волнуют, вот честно, если вот так вот. Но сам факт, что эти деньги, столько же есть, ну, хочется вот построить школы, во-первых, открыть, хочется такие, чтобы детки с первого класса изучали, ну, немножко другие науки. Науки, чтобы они там, и у них была тема мечта, и смех, и тема доброты, ну, чтобы вот дети сразу развивались.
Хочется, так мы же этим занимаемся в университете, это же как раз то, чем мы занимаемся.
Мы маленькие... Да, это здорово, это круто.
На втором этапе.
Пока я не, видимо, у меня немножко мечта была такая, и вот я не все, видимо, понимаю и вижу вот в интернете, да, в онлайн-режиме все это, но мне это очень нравится. Мне нравится, пока, конечно, я вот, ну, я чисто интуитивно чувствую, что это здорово, это классно, потому что, ну, вдохновляет на самом деле вот эта масштабность. Вот, но я привыкла реальные дела делать, поэтому немного, наверное, мне тяжело перестроить, когда я вижу... Как человек открывается, вот снимает, убирает свою программу, да, прошлую. И вот не важно, что он уже взрослый человек, но он как бутончик открывается. Да? Вот лепесток за лепесточком, или можно сравнить, как вот яйцо, да, шкаралупа, вот эта вот вся, которая наросла, отслаивается. Вот я вот этим привыкла заниматься, да, как мастер-классы, там, тренинги. Сейчас есть другая форма некая. Вот, и, ну, вот это мне близко, мне это родное, это независимо от того, что я стремлюсь развиваться, и вот мне очень нравится университет. Но пока я вот хочу это все соединить вместе, чтобы мне очень было это гармонично, потому что я понимаю, что это можно сделать.
Нет, университет тебе будет интересен только в том случае, если ты искренне очень хочешь внутренне развиваться. Угу. Вот есть такая категория людей, их очень немного, которые не могут без постоянного самосовершенствования, поиска истины, поиска правды, справедливости, смысла жизни. Незнание даже ради там чего-то, ради получения каких-то денег. Просто не могут без этого. Если эти знания принесут деньги, хорошо. Если не принесут деньги, тоже хорошо, потому что просто не можешь без этого. Это потребность.
Угу.
Поэтому если у тебя такая потребность есть, то ты будешь слушать. А если нет, то ты перестанешь слушать.
Она возникла, вот когда я начала развиваться, и вот я чувствую, что мне мало-мало, мне надо идти вперед, и я говорю, это провидение Господне, что я вот вышла чисто случайно на университет, скажем. Ну, была такая, посыл какой-то был такой, конечно, и вот я нашла просто. Я говорю, вот сносочку вот эту увидела. Алекса, можно вот просто сделать такое небольшое объявление, связанное, потому что 10 человек просят, чтобы как-то сразу все так, их много, ребят, чтобы там я свои какие-то наработки подсказала, да? Ну, что это будет все ясно после разговора с Александром Достоваловым. Если ребята слышат, а то мне неудобно, вчера я их впустила в скайп, но не могла ответить,
потому что сильно много. Нет, здесь не нужно на уроке никаких объявлений делать.
Хорошо,
ты,
хорошо.
Если что-то о чем-то хочешь говорить, то говори с Сашей Пшеничным, он координатор, и он там дальше уже...
Хорошо, но я не знала, больше этого не будет. И, Алекс, ты скажи, а если вот такой вариант какого-то, если что-то беспокоит, вот, но это не хочется афишировать, личный диалог такой. Такое с бывает кем? Вообще? Ну, с тобой, конечно.
Ну, а у тебя сейчас не личный диалог?
Ну, немножко другого характера, скажем так, чтобы... Там вопрос этики еще, ну, чтобы это, может быть...
Нет, но если будешь входить в круг, в мой ближайший круг, тогда да.
Сколько это нужно времени, чтобы... Это что нужно сделать, чтобы в ближайший круг войти?
Это ты Сашу Пшеничного раз спроси, он тебе расскажет.
Хорошо, тоже. Спасибо, все сводится на Александра Пшеничного. Спасибо большое, Алекс, на вопросы, вот, которые возникли, ответил. Благодарю, все, всего доброго, до свидания.
Давай, пока.
Вера Пономарева, микрофончик.
Алло.
Да, Вера, привет.
Я впервые сегодня подключилась. Я вчера на скайпе писала. Здравствуй, Алекс, здравствуйте все ребята. У меня просто комментарии к тому, что мы сейчас слушали. Двух мужчин и женщин. Это просто вот какое-то их самолюбие. И надо потешить, особенно мужчинам. Неужели нельзя как-то координировать, чтобы вот короче не говорили? Алексу ничего было даже сказать, и слушать нечего нам было. К сожалению, много разговоров таких пустых. Простите. Я все сказала.
Алло.
Алло, я все сказала. Меня было не слышно?
Я ничего не слышала.
Да.
Ну, я не слышал, может, кто-то слышал, у меня связь. Да, можешь повторить?
А сейчас, да, я повторю, я просто говорю комментарии к тому, что мы сейчас целый час слушали. Это было невыносимо. Особенно парня этого молодого. Что он хочет, ну, что он делает, зачем это? Не слушай, ну я же жду, когда это закончится, буду слушать тебя или кого-то там еще, кто-то будет другой.
Ну, подожди, а может быть невыносимо людям сейчас тебя слушать? Ты не подумала, что такое может быть?
Подумала,
нет, так от чего ты решила, что не вы, что мы? Ты говоришь мы. Может, было тебе невыносимо, а мне было выносимо.
Не,
почему ты говоришь мы? Ты можешь сказать, я от себя свое мнение.
Мое мнение, это действительно невыносимо. Когда много говорят, не по делу. Не конкретно.
А что такое по делу? Скажи мне, что такое по делу для тебя?
Когда ты ему задаешь вопрос, что ты хочешь, надо ответить, что конкретно хочет. Не крутить вокруг да около.
Конкретно ну, я говорить. Не считаю, что Миша крутил вокруг да около. У него очень серьезная проблема. Миша очень яркий человек. Да, мое мнение. Не проблема даже, а ситуация. То есть он рассказывал свои ситуации. Миша очень непростой, серьезный человек, очень успешный. Он спрашивал очень серьезный вопрос.
Да, но если вот он хочет влиять на мир, а хочет ли, чтобы мир влиял, он влиял на мир? Вот мир-то хочет, чтобы он на него влиял?
Конечно, хочет.
Мир?
Мир хочет, чтобы ты на него влияла. Конечно.
Ну,
а ты что думаешь? Мир хочет, чтобы ты не влияла на него?
Возможно, но это должно быть не так широко. Влияй. Влияй на одного человека, на другого. И как ты, допустим, и вышел на в этот эфир, и тебя сейчас люди слушают, я слушаю, люди слушают. Ты это сам захотел, ты это сделал. А кто-то через тебя пытается, что да, я хочу вот как ты. Ну так ты сделай это сам. Я хочу влиять так на мир. Же... Что значит я хочу влиять на мир?
Как все начинается? А с чего ты считаешь начинается? Не с желания влиять на мир, а с чего-то другого?
С самого влияния уже.
Нет, начинается с желания. Ничего подобного. Сначала в желании возникает влиять на мир. Дальше ты начинаешь учиться, звонить учителю и с ним разговаривать, задавать вопросы. Причем, если учитель позволяет разговаривать, учитель же контролирует. Я же мог через 30 секунд прекратить с Мишей разговор.
Да, я заметил за 2 месяца, что ты можешь. Но...
Да, если я не прекратил, значит, у меня какая-то была причина. А если тебе не нравится, ты же можешь не слушать.
Я жду, когда закончится.
А для чего ты позвонила? Какая цель твоя?
Моя цель... Возможно...
Кроме того, сказать, что Миша дурак. Что еще ты хотела?
Нет,
сказать?
Миша не дурак, но просто много говорит не по делу.
Ну, много говорят дураки.
Да дураки вообще молчат.
Не, молчат умные.
Извините.
Вернее, очень умные. Умные они чуть-чуть говорят, очень умные молчат.
Лучше молчать.
Да. Так кроме того, что Миша дурак, что еще ты хотела
сказать? Я не сказала, что он дурак.
Хорошо, Миша
умный.
Невозможно слушать. Миша, да, негодяй. Ну, что ты сказала? Невозможно слушать. Меня трясет, мне плохо. Я умираю. Это же я нервная.
Да.
Ты же сдерживаешься, а на самом деле ты же раздраженная была, когда ты позвонила.
Была раздраженная, да.
Да, ну вот Миша негодяй, он меня разнервировал. Что еще, кроме этого, ты хотела сказать?
Да вот, пожалуй, что и все.
Да.
Неправа была.
Хорошо. Ну, для первого раза нормально.
Спасибо.
Звони чаще будем. Слушай, ты первый раз, ты начни с того, что ты слушай. Ты в записи уроки слушай.
Да я слушаю, читаю. Все, спасибо, все здорово. Все здорово.
Постепенно спасибо. Все, не все сразу. Не делай быстро выводов. Доверяй учителю. Или не приходи к учителю. Выбери того учителя, которому доверяешь. Если доверяешь учителю, и он что-то делает, значит, он знает, что он делает.
Не сдержалась. Прости.
Ну, это нормально, я же тебя учу.
Спасибо за учебу.
Давай.
Спасибо.
Продолжим читать. Неважно, в какой области трудится человек, профессий много, и каждая из них имеет ценность. Ценность всех работ одинакова. Есть много возможных областей приложения усилий, но все они ценны постольку, поскольку нужны обществу. Даже совсем мелкие задачи иногда выходят на первый план, когда общество зависит от них. Нам следовало бы знать все о важности и ценности той работы, которую мы делаем.
Вопросы есть поэтому? Я лично ничего не понял, что тут написано. Давайте дальше, если нет вопросов.
Сначала беспристрастно примите решение, а затем обратитесь к чувствам
и ни в коем случае не наоборот. Когда вы сталкиваетесь с трудной ситуацией, важно сначала принять решение спокойно и профессионально. И только после того, как вы это сделаете, можете предаться чувствам и эмоциям. Только оставаясь холодным и отстраненным, можно противодействовать обстоятельствам. Но если вы отдадите первенство эмоциям, вы не сможете принять верное решение.
Вот здесь очень важно понимать разницу между эмоциями и интуицией. Я все время говорю, нужно слушать интуицию, а не разум. Так вот, интуиция – это не эмоции. Потому что, вот, например, эмоции – это было, вот женщина перед этим звонила, вот ей не понравилось то, что она услышала, мой диалог с Мишей, и вот она, это определенное раздражение, это эмоция, например. А интуиция – это когда эмоции успокаиваются, когда нет ни очень позитивных, ни очень негативных эмоций, все спокойно. А дальше вот сердце, вот что-то на уровне груди, тебе подсказывает, что надо вот так сделать. Вот это интуиция. Но я согласен с автором этой книги, что вот на эмоциях нельзя принимать решения. Когда ты раздражен, или когда наоборот у тебя очень положительные какие-то эмоции. Нужно успокоиться и после этого послушать сердце, обдумать все, и дальше, и после, как на последнем этапе сердца спросить свою душу, то, что в груди находится, и сделать. Читаем.
Можно многому научиться, сохраняя сознание открытым к другим мнениям.
Это очень трудно, но это необходимо. Только, как ни странно, для меня всегда это очень было удивительно с детства, насколько люди боятся чужих мнений. Вот я настолько был всегда с детства открыт к чужим мнениям, мне так интересно любое мнение. Вот позвонила сейчас женщина, вот мне дико интересно, вот, что ей не понравился мой разговор там, с Мишей. Очень интересно. Я настолько всегда открыт к мнениям, потому что, видимо, это связано с тем, что есть глубокая установка на совершенствование, на рост. Поэтому ты приветствуешь любое мнение, потому что оно может тебе помочь стать лучше. Не только мнение тех людей, которым нравится то, что ты делаешь, а мнение людей, которым не нравится то, что ты делаешь. Не одинаково интересно и одинаково приятно слушать критиков и фанатов. Вот он пишет, многому можно научиться, сохраняя сознание открытым другим мнением. Но нужно быть очень сильным человеком, чтобы открытым сознание оставлять другим мнением. Это красиво и звучит очень, но единицы способны.
Есть я в этом опасность, Алекс, нет?
Конечно, я видел очень успешных, богатых людей, вроде бы сильных, но они дико боялись мнения противоположного. Когда говорили то, что им нравится, это им было приятно, а вот противоположное мнение не допускали они. Опасность, знаешь, в чем заключается? В том, что уверенность в себе недостаточно сильная в этих людях, и они боятся впускать в себя чужое мнение, потому что оно, это мнение, как бы, ну, как сказать, как выразить правильно, ну, делает тебя неуверенным, потому что ты, но не настолько глубоко вообще в себе уверен, чтобы не зависеть от мнения. То есть есть такая уверенность в себе, которая глубже, чем мнение. Тебе не важно, нравится людям то, что делаешь, не нравится, ты все равно уверен. А есть уверенность в себе, которая только построена на том, что кому-то нравится то, что ты делаешь, и это дает тебе уверенность. И если, и поэтому вот если у тебя такая уверенность, ты боишься впускать в себя, слушать мнение противоположное, потому что это рушит уверенность твою, потому что она основана на мнении других, не на твоем внутреннем очень глубоком состоянии. А вот это внутреннее глубокое состояние, оно только достигается путем серьезной духовной работы над собой. То есть опуститься на тот уровень или подняться, неважно, можно и так сказать, на такой глубокий уровень опуститься или так высоко подняться, чтобы быть уже выше мнения других людей. Тогда вот в этот момент тебе абсолютно становится одинаково интересно слушать и тех, кто за, и тех, кто против.
Ты под мнением здесь понимаешь отзывы людей о том, что ты делаешь, или их позицию, то есть когда они там какие-то предложения делают?
Да вообще все. Просто тебе интересны люди. Тебе интересны люди. Те, кто за тебя, те, кто против, там, коммунисты, капиталисты, там, лесбиянки, неважно, гомосексуали, неважно. Но люди, какое бы у них ни было мнение, тебе интересно. Причем понятно, что определенная небольшая категория за тебя будет, потому что у тебя какая-то своя позиция, все остальные против, но они другие. Но ты не боишься других людей. Вот у большинства сегодня почти все человечество, оно живет на уровне страха к чужим людям. То есть вот есть я, и есть вот такие, как я, похожие на меня. Там, вот, например, мусульмане. Вот это свои. А вот остальные все чужие, и они все враги. То есть свои и чужие. То есть есть вот уровень развития человека, когда у тебя есть свои и чужие. А есть высший уровень, уровень любви, когда все свои, но разные. Свои, но разные. Одни верят в Мухаммеда, другие в Иисуса, третьи в Будду. Все разные. Одним нравится университет, другим не нравится. Все разные, у всех разные вкусы, но все свои.
Вот ты говоришь свои, что значит свои? Вот когда свои, ну я так понимаю, это просто похожи, мы в чем-то похожи. Ну, одной веры придерживаемся, темперамент у нас одинаковый, да, там, одним делом заниматься. У нас есть подобные близкие свойства. А когда ты говоришь свои, вот как вот совершенно разные люди. И что значит свои? То есть что у них общего тогда? Вот какой частью тогда ты говоришь о соприкосновении, об общности, когда говоришь свои?
А, смотри, это объяснить очень трудно человеку, который не почувствовал этого. Потому что я себя вспоминаю в начале своего пути, и я чувствовал огромную разницу. Вот есть были люди, которые мне близки, а все остальные, как бы, они чужие. Но когда ты начинаешь подниматься по духовной лестнице, то ты ощущаешь, как вот те чужие, они на самом деле вот свои. Ты чувствуешь, что вы часть одного организма. Ты начинаешь ощущать, что на уровне душ все одно целое. Все люди на Земле одно целое. Целостность, как Григорий говорит. Все целостны, все едины. То есть ты начинаешь ощущать что-то выше различий. Тебя перестает раздражать их какая-то противоположность. Вот это и есть духовность, кстати. Если вот спросишь, что такое духовность, это когда ты начинаешь любить людей, которые не похожи на тебя. Легко любить тех, кто похожи на тебя.
Ну, даже их нелегко. Я тоже, даже с этим бывает проблема. Ну, да, наверное, когда они начинают отличаться, вот тогда и проблема, да?
Да, вот отличающихся людей. Сейчас все стараются объединяться по принципу вот похожести, а все остальные враги. Ну, это принцип, по которому государство построено тоже. Вот мы, а вот все остальные враги. Есть некоторые страны, которые дружественные, тоже похожие на нас. Там Белоруссия, Россия похожи. Америка уже враги. Там Китай ближе. Япония дальше. Ну, вот по ощущению. Это как раз уровень второго тысячелетия. Сейчас человечество переходит вот на новый уровень. Это когда все будут разные. Все разные останутся, но появится какое-то единство. То есть поверх, выше этих различий, над различиями. Но это ощутить непросто. Это вот так, слушая просто слова, это невозможно ощутить. Это нужно стремиться к этому, работать над собой, духовно развиваться, тогда придет такое ощущение. Мне, например, очень не нравилось ощущение во мне раздражения к чужим, к другим людям. И я чувствовал, что это какой-то недостаток во мне, и мне хотелось работать над собой. Вот я хотел, чтобы прошло это. Я хотел теоретически, практически я чувствовал раздражение, а теоретически я хотел почувствовать любовь. Я как-то понимал, что человек – это тот, который ну, вот, хорошо любит всех людей. Не только тех, кто там твоей национальности или твоей расы. Вот, то есть, если такое желание возникает, то ты начинаешь работать над собой. И вся духовная литература, она как раз этому учит. То есть ты вроде читаешь книгу, да, слова какие-то или учителя слушаешь, но эти слова, они проникают в тебя, как свет какой-то проникает в тебя, и он тебя лечит, он тебя трансформирует, он тебя поднимает выше. И постепенно, капля по капле, ты превращаешься вот в этого человека, который уже стремится к единству, к целостности. То есть воспринимает людей не по национальностям, по расам, по странам, а как вот планета, человечество. Вот я не понимаю, что такое патриотизм на уровне страны. Для меня это ну, настолько глупо. Я патриот России или я патриот Америки. Это что значит? Ты за Россию, получается, ты против всех остальных? Если ты, ну, логика какая. Если сказать, я патриот людей, человечества, мира, это понятно мне. Люблю всех людей. То есть есть такое планетарное мышление, а есть мышление на уровне села своего или деревни.
Ну,
вот я патриот, своего Мухосранска.
Угу. А как ты считаешь, вот когда человек, знаешь, вот, вот только сам о себе думает, и только он на себя замкнут. И когда он уже патриот страны, кто из них прогрессивнее, с твоей точки зрения? Если говорить про развитие.
Ну, это чуть-чуть более высокий уровень, конечно, патриот страны, чем человек, который только думает о своей заднице. Но это все равно для меня это очень примитивный уровень. Уровень патриотизма к стране своей. Но страна – это искусственная вещь. Нет такого понятия «страна». Границы же искусственные.
Ну ведь нельзя же сразу со всеми объединиться, все равно объединение происходит ну, как-то поэтапно. Да? То есть сначала объединились ну, там, в семье, вот рядом два
человека. Да, семьи. Конечно, происходило да, потом объединение поэтапно, потом но это уже произошло, Саш. Mm-hmm. Это правильно, но это для этого нужны mm-hmm. были там 50 тысяч лет или сколько уже mm-hmm. люди превратились из обезьян в людей. Вот это столько лет нужно было для этого. А сейчас уже новый этап начинается. Люди должны патриотами мира стать всего. Этап страны уже прошел. Есть люди, которые отстают всегда. То есть в любом поколении есть люди, которые в ногу со временем живут, которые отстают от времени, которые делают историю, то есть опережают. Сейчас мы находимся на этапе вот, перехода вот в это третье тысячелетие, это планетарное мышление. Думать обо всех странах, не только о своей стране. Есть уже люди, которые там, которые думают, уже так мыслят планетарно. Есть люди, которые еще находятся на уровне вот, патриотизма к своей стране. А есть люди, которые вообще еще даже отстают от этого уровня. Только о себе думают.
Mm-hmm.
Было время, когда стран не было, там, тысячи лет назад. Был только человек и его там семья. Дальше возникла категория людей, которые начали думать категориями страны, то есть такое более масштабное объединение. И начали объединять, и появились страны. А сейчас следующий этап. Страны все должны объединиться.
Да. У нас есть вопросы голоса.
Давай.
Лена Шарыкина.
Привет, Алекс, меня слышно?
Да, Лена, привет.
У меня есть вопрос, но я сначала хотела сказать, что мне очень понравилось то, что говорил Миша, и то, что Светлана говорила. Мне очень, как бы, я удовольствие получила, когда их слушала. Мне вообще очень нравится, когда человек обращается к тебе с какими-то проблемами, и вот так вот идет такой живой диалог, и очень много я для себя получаю из таких диалогов, и много тоже своих получаю ответов на свои вопросы. А вопрос у меня такой к тебе. Вот когда ты лично сталкиваешься с трудной ситуацией, а ты поддаешься чувствам и эмоциям, или ты всегда спокойно и профессионально решаешь вопрос?
Нет, бывает, поддаюсь эмоциям. Себя сразу же, ну вот вспыхивает животное во мне. И иногда бывает, не контролирую себя, но тут же стараюсь как бы вернуться в человеческое состояние. Но это редко бывает. Я редко выхожу из себя.
А что тебе помогает?
Кстати.
Как ты научился этому?
Что помогает? Что помогает? В смысле, вернуться назад в состояние?
Да, да.
Мне помогает огромное желание быть человеком, с которым я живу. Именно не животным, а человеком. Огромное желание. Это самое большое желание моей жизни. Учиться быть человеком. Что такое человек? Учиться, и слава Богу, жили такие люди, как Будда, Иисус, ну и так далее, Оша. То есть есть у кого учиться. Поэтому я, сколько себя помню, у этих людей учусь внимательно, беру на контакт их, ощущаю их душу, как они мыслили, как они чувствовали. И вот хочется быть ближе к ним. И вот это желание, конечно, когда срываешься в сторону животного, то вот это глубокое желание все-таки быть человеком, оно тебя возвращает быстро. Цель, понимаешь? Вот главное, самое главное в жизни – это цель. Вот у меня главная цель – это как можно больше сделать в этой жизни по направлению к этому человеческому состоянию. Любви, добра, ну вот к этому, понимаешь? И вот эта цель помогает. Потому что если у человека нет цели, бесцельно он живет, то тогда тяжело в таких ситуациях, тяжело вернуться. Знаешь, если ты на машине едешь куда-то, ну, точно знаешь, из Москвы в Ленинград едешь. У тебя цель – Ленинград, Петербург. Четкая цель. Если ты даже где-то заблудилась, потерялась, зная цель, легко выкрутиться. Ты подъезжаешь куда-то на заправку, говоришь, я еду в Петербург. О, тебе говорят, да ты не туда поехала, тебе сейчас туда, туда, туда. Ты четко знаешь, куда ты едешь. Поэтому выходить из ситуации легко, когда знаешь цель свою. Если нет цели, заблудилась, на заправку заехала, говоришь, мне нужно ехать. Тебя спрашивают, куда? Ты не знаешь, куда. Но он тебе подсказать не может. Понимаешь?
Да, да. Лен. То есть ты, как обычно, ты анализ используешь, да, для этого? Ты анализируешь свои действия, свои чувства? А какие-то специальные техники ты не используешь?
Я использую анализ, я использую знания. Я ежедневно приобретаю знания, что есть человек, что есть животное. Как себя ведет животное? Животное наглое, грубое, злое, раздражительное, унижающее, эксплуатирующее, несправедливое. То есть качество животного на уровне ума, я понимаю эти качества, и качество человека. И дальше, если я себя вдруг повел как животное, я же сразу понимаю, вот я сейчас повел себя как животное. Но у меня есть цель. Если бы не было цели, то тогда... Я помню свою жизнь, тогда не было такой цели у меня. Когда повел себя как животное, ну и что? Ну так а почему нет? У меня же цели другой нет. У меня же нет цели именно конкретным человеком быть. Поэтому как-то долго выходишь из этих состояний. Постоянные сомнения, не знаешь, кем быть. А может животным быть? Окей. А может я сейчас человек, сейчас 5 минут человек, 5 минут животное. Ну, просто живешь в таком в потоке, как суфисты. Как есть, так есть. Поэтому знание, анализ, конечно, если что-то происходит, я все время смотрю на себя со стороны. Что я только что сделал? Вот я сейчас с тобой разговариваю и анализирую себя со стороны. Я сейчас как человек разговариваю или как животное? Я сейчас в том, что я говорю, есть любовь, справедливость, нежность, там, вот эти качества. Доброта или есть какая-то раздражительность, злость. Ты же знаешь меня. Каждый день слушаешь мои уроки. Я же разный все время. Я бываю раздражительный.
Да.
Но я отслеживаю это. Я знаю, что это плохо. Но я, с другой стороны, я не репрессирую. Если это есть во мне, я как бы не стараюсь прикидываться, быть каким-то неестественным.
Да, спасибо.
Спасибо, Лена.
Алекс, спасибо. Нам надо перегрузиться, чтобы мы следующий урок нормально стартанули.
Угу. Хорошо. Всем спасибо, ребята. Я буду благодарен за обратную связь там на форуме или где ее оставляете.
Пишите, да, мы в чат все, выложим думаете. Вопросы. Да.
Все, спасибо, ребята, до свидания, до завтра. У нас сейчас каждый день мои уроки.
Спасибо.
Пока-пока. Пока.